Д.Р. Джон Освальд, Исаия, сессия 22, ИС. 44-46. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 22, главы с 44 по 46 Исаия. Мы благодарим Тебя, Господи, за этот прекрасный день. Мы благодарим Вас за жизнь, которую Вы поместили в свой мир. Спасибо, что норма — это жизнь, жизнь, возвращающаяся после смерти зимы. И мы благодарим Вас и хвалим Вас. Благодарю Тебя, Господь, что благодаря тому, что Ты сделал для нас на кресте, в пустой гробнице и в Пятидесятницу, мы тоже имеем жизнь вечную. Хотя мы смотрим на тело, которое терпит неудачу, тем не менее, мы можем знать, что наш дух жив в Вас навсегда, и мы благодарим Вас за это обещание. Еще раз спасибо за возможность изучать свое слово. Благодарим Вас за эти богатые, насыщенные главы, и мы еще раз молимся, чтобы Вы направляли нас, помогали нам сосредоточиться на важных вещах и помогали нам осознавать те проблемы, которые каждый из нас должен осознать, живя с Вами, и позволить Ты будешь жить у нас. Спасибо. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Все в порядке. На данный момент мы отстаем от графика на неделю. Если у вас есть расписание, то 10 июня для меня – абсолютный крайний срок. Это последний понедельник, который у меня будет свободным летом, так что нам придется остановиться. Итак, я планирую сделать 47 и 48 на следующей неделе. Учебное пособие есть. 22-го мы пройдем главы с 49 по 51, а 29-го – 52 и 53, и это снова вернет нас в нужное русло. Я планировал провести на 53 целый вечер, но 52 — это не так уж и долго, поэтому мы немного увеличим вдвое. Да. Вы считаете там 3 недели, а их всего 2. На следующей неделе 22 число. 22 число. Так что это? Давайте посмотрим. Сегодня 15-е, не так ли? Ладно, нам нужно еще немного подумать. В любом случае, на следующей неделе мы сделаем 47 и 48 22 числа, и начнем с этого. В главе 44, стихи с 1 по 5, мы снова имеем еще одно пророчество о пришествии Духа. И здесь мы видим четвертую причину, по которой слугам Божьим не следует бояться. Первое было «Я с тобой». Во-вторых, я тебе помогу. В-третьих, я искупил тебя. Что же это за четвертая причина, почему нам не следует бояться? Стихи 2 и 3. Не бойтесь, ибо я пролью воду на жаждущую землю. Я изолью на тебя свой дух. Как это относится к нам? Не бойтесь, ибо я изолью на вас мой дух. Почему это повод не бояться? Ну, он с нами, да. Он укрепит нас. Присутствие Его Духа придаст нам силы. Что-нибудь еще? Мудрость. Дух — это тот, кто дает мудрость. Дух также дает нам возможность жить жизнью Христа. Итак, нам не нужно бояться врага, который придет и скажет: «Ты недостаточно хорош, ты не можешь соответствовать». Помните, что Святой Дух приходит как слово не столько утешения, сколько воодушевления. Святой Дух приходит, чтобы ободрить нас, дать нам возможность выстоять перед лицом искушения, перед лицом обвинений, перед лицом всего, что враг может бросить в нас. Дух здесь. Теперь, в этом конкретном случае, Он говорит: «Я собираюсь излить Дух Мой на ваше потомство». Чего они боялись, когда отправлялись в изгнание? Правильно, нация исчезнет. Их дети станут язычниками-вавилонянами, и на этом все закончится. Но Бог говорит: «Нет, я изолью на них мой дух». И какой будет результат в стихе 5? Каков будет эффект духа? Ну, они могли бы сказать: «Я Господь». Хорошо, будет эта готовность принадлежать Господу, отождествиться с Господом. Этот назовет имя Иакова, другой напишет на своей руке Господни и назовет себя именем Израиля. Итак, вопрос идентичности. Святой Дух позволяет нам отождествить себя с Господом. В Библии снова и снова возникает вопрос: кто царь вашей жизни? Кому ты принадлежишь? С кем вы себя идентифицируете? Как ты понимаешь себя? И Святой Дух приходит, чтобы дать нам возможность отождествить себя с Господом. Да, я Господень. Никаких «если» и «но». Я Его. Итак, это постоянная проблема, которая возникает в христианской жизни, это проблема воли. Принадлежу ли я себе или я принадлежу Яхве? И Дух позволяет нам решительно выиграть эту битву. В стихах с 6 по 8 мы кратко излагаем дело против идолов. Вот еще один из «я есть». Я первое. Я последний. Рядом со мной нет Бога. Обратите внимание на имена в стихе 6. Так говорит, и помните, когда вы видите господа в маленьких шапочках, так что это Яхве. Так говорит Яхве. А какие еще три титула используются для его идентификации? Царь Израиля. Искупитель Израиля. И Господь Вседержитель, Господь воинств, Господь воинства небесного. В чем же смысл накопления этих трех дополнительных титулов вместе с Яхве? Что они добавляют к нашему пониманию того, кто такой Бог? Он Яхве и он царь. И снова рассказывается история о дискуссии Черчилля и Рузвельта. И Рузвельт сказал: «Теперь ты понимаешь, Уинстон, что демократия – лучшая из всех человеческих правительств». И Уинстон Черчилль тут же ответил и сказал: «Да, и небесное правительство – это монархия». Итак, здесь не демократия, он царь Израиля. Что это значит? Он единоличный правитель. А как с другой стороны? Со стороны Израиля. Поклоняться ему. И у Бога есть обязательства перед ними. Израиль — его царство. Может ли он оставить свое царство под контролем кого-то другого? Нет, он не может, и поэтому он искупитель. А что значит Господь воинств, или Господь всемогущий, кто бы у вас ни был, или Господь небесных армий, что это добавляет к нашему пониманию? Всемогущество. Он способен это сделать. Итак, у него есть обязательства в отношениях, он царь Израиля. И поэтому он посвятил себя искуплению, и он способен искупить. Возвращает нас к вопросам, о которых мы впервые говорили, просматривая главу 40. Хочет ли он осуществить? Да. Способен ли он доставить? Да. Собирается ли он доставить? Да. Хорошо, теперь вспомните, какие претензии предъявляет Бог к богам. Они представлены здесь только в очень краткой форме. Нет Бога, кроме Него. Чего не могут сделать боги? Хорошо, взгляните на последнюю часть стиха 7. Чего не могут сделать боги? Они не могут предсказать будущее. Они являются частью продолжающейся природной системы, а природная система знает только то, что она всегда делает. Боги не могут сказать, чтобы произошло что-то новое, чего никогда раньше не происходило. Но тот, кто стоит вне системы, кто создал систему, он может сделать совершенно новую вещь, и он может сказать это заранее. Боги не могут этого сделать. Мне всегда интересно, что в мире исследователей Ветхого Завета почти первое, что отрицается, это возможность существования такой вещи, как предсказательное пророчество. Если в Библии есть предсказание, то на самом деле событие действительно произошло сначала, а затем кто-то написал в предсказании. Но этот пророк ставит божественность Бога в зависимость от того факта, что он может предсказывать будущее. И все же исследователи Ветхого Завета, настолько зацикленные на натурализме, говорят: ну, никто не может предсказать будущее. Правильно, ни один человек не может. Но мы здесь говорим не о человеке. Мы говорим о Боге. Так что не бойтесь, не бойтесь. И вот пятая причина. Почему нам не следует бояться? 8 куплет: «Да, ты мой». Да, и он рассказал, что произошло раньше, что произойдет прежде, чем это произойдет. Так что вам не нужно бояться. Это одна из важных целей пророчества. Предсказательное пророчество дается не для того, чтобы мы могли составить график будущего. Если что-то и было продемонстрировано нам за последние 2000 лет, так это именно это. Практически каждый раз, когда кто-то пытается использовать предсказательное пророчество для составления расписания, он ошибается. Как я уже говорил вам раньше, мне всегда нравился дневник Фрэнсиса Эсбери, в котором он в какой-то момент говорит, отец Уэсли верит, что Христос вернется в 1812 году. Я сам считаю, что это ближе к 1839 году. Но почему тогда Бог предсказывает будущее? Поэтому мы можем быть уверены. Бог знает будущее, будущее у Бога в своих руках, и мы можем жить сегодня без страха. Как он собирается это сделать? Это его дело. Когда он собирается это сделать? Это его дело. Но он держит все под своим контролем. Итак, в стихах с 9 по 20 мы имеем длинную обличительную речь против идолов и их изготовления. Это пропитано сарказмом. И вы заметили, что это в прозе, а не в поэзии, как то, что было, да и что последует. Итак, здесь это не обязательно было сказано последовательно, но это вписывается в обстановку. Итак, если бы вы собирались подвести итог тому, что говорится в стихах с 9 по 20, как бы вы суммировали это в одном или двух предложениях? Бесполезно создавать вещи из повседневного обихода, например, огонь, который сжигает дрова, и тому подобное. Бесполезно делать Бога из обычного земного материала. Да, именно это он и говорит. И то, что мы видели снова и снова, вы можете либо поклоняться своему Создателю, либо вы можете создать Бога по своему образу, которому будут поклоняться. Сделайте свой выбор. Теперь, ближе к концу, стих 19, он говорит, «Никто не считает, и нет знания и разумения, чтобы сказать, половину ее я сжег в огне, и хлеб на углях ее испек, и мясо изжарил, и съедено, а остальное сделаю мерзостью». Теперь, если вы посмотрите на фон, вы увидите, что мерзость — это еврейское слово, описывающее что-то отвратительное. То, что противно Яхве, это то, что противоречит его порядку творения. И я даю вам там пару ссылок, у нас нет времени их просматривать, но если вам интересно, вы можете их просмотреть. Почему же создание идолов должно быть чем-то особенно отвратительным для Бога? Хорошо, хорошо. Все в порядке. Если вы доверяете тому, что вы сделали, как вы можете быть уверены в себе, вот что такое Бог? Хорошо, если вы доверяете тому, что сделали, как это может быть чем-то особенным, если я сделал это сам? Да, да. Да, да. Что мы делаем, когда поклоняемся идолу? Пытаемся контролировать себя. Мы поклоняемся миру, да. Мир, который создал Бог. Да, да. Вот почему это мерзость. Творение не было дано для использования. Простите, не дано, чтобы ему поклонялись. Его отдали в пользование. Его отдали на выращивание. Его отдали на разработку. Но оно не было дано для поклонения. И поэтому, когда мы поклоняемся этому, это мерзость для Бога. Это отвратительно Богу, потому что не соответствует целям его творения. Да, это отделяет нас от Бога. Да. Да, точно. Точно, именно. Я Бог, а идол — мое творение. Да, мы перевернули ситуацию с ног на голову. Я думаю, Августин сказал, идолопоклонство — это использование того, чему следует поклоняться, и поклонение тому, чему следует пользоваться. Идолопоклонство — это использование того, чему следует поклоняться, и поклонение тому, что следует использовать. Итак, в стихах 21 и 22, если с 9 по 20 являются вставками, я не уверен, что это так, но думаю, что, возможно, так оно и есть. Если это вставка, вернитесь к стихам 6, 7 и 8. Что нам следует помнить в стихе 21? Помните, кто такой Бог. Номер один, я первый, я последний. Рядом со мной нет Бога. Все в порядке. Не бойтесь. а помните, как назвал себя Яхве. «Я твой царь, я твой искупитель, я Господь Саваоф». Итак, в свете этого, что же он говорит о том, что сделал в 21 и 22 главах? Что ж, Израиль не забыт, потому что Бог предусмотрел условия для его искупления, и он не связан, и он искупит. Да, да. Это интересно, стих 21, я хочу, чтобы ты запомнил, стих 21г, помни, что ты не будешь забыт. Я буду помнить, я не забуду тебя. Итак, я сформировал вас, есть номер один. Стих 22 говорит нам о втором, что он собирается сделать. Я создал тебя и смел твои грехи. Я изгладил твой проступок. Итак, вот оно снова, это утверждение повторяется снова и снова, он — творец, и, следовательно, он может быть искупителем. Идол не может искупить вас, потому что искупление предполагает изменение порядка вещей. Но тот, кто создал тебя, как совершенно новое существо, способен ворваться в твою жизнь и искупить тебя. Сегодня, когда мы вернулись к языческому мировоззрению, мысль о том, что мы с вами можем измениться, смехотворна. Ну, конечно, нет. Ты такой, какой ты есть. Вы не можете превзойти свое наследие. Вы не можете превзойти свои гены. Вы не можете выйти за пределы своего окружения. Трансформация. Глупый. Нет. Что такое спасение в современном мире? Самореализация. Вы просто обнаруживаете, кто вы есть, и будьте им, станьте чем-то иным, чем ваша обусловленность. Станьте чем-то иным, чем все то, что вас создало. А нет. Нет, нет. И все же чудесные истории, которые вы слышите. Один из людей, которые работали с Петром и Машей в России, поехал в Афганистан, когда русские ушли в Афганистан. Кажется, мы мало что знаем об Афганистане. Британцы попытались что-то с этим сделать и отказались от этого. Русские попытались что-то с этим сделать и отказались от этого. И теперь, похоже, мы находимся в том же положении. Но стал алкоголиком, вернулся из Афганистана, стал наркоторговцем и бандитом, и его отправили в российскую тюрьму, а это нехорошее место. И как-то наткнулся на Библию. И он преобразился. И эти истории можно умножить тысячу, тысячу раз Творец способен искупить. Творец способен преобразовывать. И я не знаю. Нет, и я ничего не могу для тебя сделать, кроме... может быть, помочь тебе реализовать себя. Итак, для нас разговоры о гомосексуальном преобразовании не просто смехотворны для нашего мира. Это еще хуже. Это отрицание реальности. И это печально. Хорошо. Итак, еще раз, что здесь происходит? Благодать предлагается как мотив принять это предложение служения. Я сформировал тебя. Ты мой слуга. А Израиль, я не забуду тебя. Я изгладил преступления твои, как облако, и грехи твои, как туман. Вернись ко мне, ибо я искупил тебя. Вот суть всего этого дела против айдолов. Они не смогут спасти тебя. Я могу. Итак, стих 23. Зачем в этот момент разразиться песней? Творение поклоняется Творцу. Пойте, о небеса. Крикните, а глубины земли. Разрывайтесь в пении, а горы. А лес, каждое дерево в нем. Ибо Господь искупил Иакова и прославится в Израиле. Вспомните восьмую главу послания к римлянам. Часы показывают без 4:20, так что мы в хорошей форме. Хорошая фигура. Пока не 4 утра, я об этом не знаю. Стих 22. Простите, стих 20. Ибо тварь подверглась суете не по своей воле, а из-за подчинившего ее в надежде, что сама тварь освободится от рабства тлению и получит свободу славы детей. Бога. Ибо мы знаем, что вся тварь стонет в муках родов до ныне. Да, творение заинтересовано в нашем искуплении. Если человеческую расу можно искупить, то можно искупить и творение. Итак, весть об искуплении Творца – повод для пения. Если вы вернетесь к главе 42, стиху 10. Помните, я говорил вам 2 недели назад о том, что здесь изображены 2 слуги. Страшный слуга, то есть Израиль, которого Бог собирается освободить, и им следует просто радоваться этому. А потом там послушный раб, который представлен в 42. Итак, посмотрите стих 10. «Воспойте Господу новую песнь. Хвала Ему от концов земли, сходящим к морю и всему, что наполняет его, островам и их обитателям». В чем причина пения? Божье искупление. И то искупление, на которое нам здесь намекают, происходит через Его слугу, Его идеального слугу, который сделает возможным наше служение. Хорошо, вернемся к главе 45. Извините, 44. В стихах 25 и 26 какие доказательства божественности Бога? Его предсказания сбываются. В то время как лжецы, прорицатели и мудрецы в конечном итоге выглядят глупо. Итак, что же сказал Бог в стихе 26? Что Он обещает? Иерусалим будет восстановлен. Он снова будет заселен. Теперь вспомните, что я сказал раньше. Когда пророки предсказывали изгнание, люди говорили: «Нет, этого не может быть. Если бы мы отправились в изгнание, мы бы исчезли как народ». И, конечно же, все Божьи обещания не исполнятся. Так что нет, этого не может случиться. Когда пророки предсказывали возвращение из изгнания, они говорили: «Нет, из изгнания еще никто не возвращался». Вся цель изгнания — поглотить все эти отдельные культуры в одну гомогенизированную массу. Так что нет, мы не собираемся идти в плен. И во-вторых, если бы мы действительно попали в плен, а нас больше никогда бы не услышали. Так что нет и нет. Бог говорит «да» и «да». Ты пойдешь в плен, и я выведу тебя из плена. Очень конкретные прогнозы. Да, я так думаю. Существует ряд возможностей, которые, безусловно, могут указывать в этом направлении. Но теперь Бог повышает ставку. Стих 28. Он называет Избавителя. «Итак, вы пойдете в плен и выйдете из плена, и человек по имени Кир выведет вас». Опять же, мы слишком хорошо знакомы с этим. Мы знаем, что это произошло. Но знаешь, Сайрус кто? Мы не знаем никакого Сайруса. Навуходоносор. Навуходоносор. Синахирим. Сайрус. Сайрус. Итак, в главе 45, стихи с 1 по 8. Расскажите нам, что Бог собирается сделать для Кира и что Он собирается сделать через него. Примечание 45.1. Кира называют Мессией Божьим. Мой помазанник. Мой Мессия. Итак, какие привилегии Яхве собирается предоставить Киру? Что он собирается для него сделать? Собираетесь сломать ворота? Что еще? Починить народы? Лишить королей украшений? Куплет 3. Собираюсь отдать ему сокровища, которые спрятаны в темных сокровищницах. И почему он собирается сделать это согласно стиху 3? Ну вот опять. Что бы вы знали? Некоторые из вас были со мной в исходе. Фараон, завтра, примерно в это же время, небо наполнится саранчой. Что бы вы знали? Вот оно снова. Но в данном случае я отдам тебе сокровище мира, чтобы ты знал. И почему я хочу, чтобы ты знал мое имя? Стих 4. Ради раба моего Иакова. А еще мне нравится последняя часть 4 стиха. «Ты не знаешь моего имени, Сайрус, но я знаю твое». Затем в стихе 5. Еще одно из этих замечательных утверждений «я есть». «Я Яхве». Другого нет. Рядом со мной нет Бога. Я снабжаю вас, хотя вы меня не знаете. Я на работе в мире. И я работаю с людьми, которые ничего обо мне не знают. Я работаю не только с теми, кто меня знает. Я работаю с теми, кто меня не знает. Я Создатель. Я Яхве. И вновь. Почему он это делает? Стих 6. Чтобы люди знали. Я звоню тебе и использую тебя, чтобы ты знал. И чтобы люди знали. От восхода солнца на запад. И здесь мы идем снова. Что рядом со мной никого нет. Я Яхве. И нет другого. Может быть, вы думаете, что он пытается доказать свою точку зрения? Да. Да. Теперь стих 7. Часто вызывает беспокойство у людей. Тем более, что об этом написано в Короле Иакове. Я формирую свет. И создать тьму. Я заключаю мир. И творить зло. Так говорит король Джеймс. У меня есть стандартная английская версия. Я делаю благополучие. И создать беду. И это, наверное, немного больше. Точный. Но какой смысл здесь делается? Я Господь. Точно. Точно. Теперь вы видите. Это где? Мы должны. Ориентируйтесь внимательно. Языческое мировоззрение. Видит добро и зло. Как независимые субъекты. Это просто часть реальности. Так почему же происходят плохие вещи? Ну потому что злая сила преодолел добрую силу. И поэтому происходят плохие вещи. Добрая сила просто оказалась недостаточно сильной. Чтобы предотвратить это. И когда происходят хорошие вещи, вот тогда добрая сила побеждает злую силу. И хорошие вещи случаются. Это называется дуализм. Две основные сущности. Это существовало всегда. Позвони им инь и янь. Позитивный, негативный. Исайя говорит. Нет. Нет. Есть только один. Вечная сущность. И поэтому. Все, что есть. Возвращается к нему. И это интересно. С библейской точки зрения. Зло — это своего рода негатив. Это типа ничего. Это отсутствие добра. Это не что-то положительное. Это существует само по себе. Я уже говорил это раньше. Но ты забываешь все, что я говорю. Итак, я скажу это еще раз. Мы можем различать первичную причину и вторичную причину. И третичная причина. И это нам помогает. Сделал Бог. Сделай так, чтобы со мной случилась эта плохая вещь. Нет. Но допустил ли это Бог? Создал ли он мир, в котором с хорошими людьми могут случиться плохие вещи? Да, он сделал. Итак, Ветхий Завет. Особо не интересуется. В среднем и третичном. То, что они пытаются отвезти домой, это. Если бы это произошло. Бог один. Ответственный за это. Не какой-то вавилонский бог. Не какой-то демон. Не что-то другое. Если бы это произошло. В конечном итоге ответственность несет Бог. Именно в этом они и пытаются докопаться. И это очень странный момент. В языческом мире. И в современном мире. Хорошо. Тогда продолжаем. Снова. Вот эта песня. Душ, а небеса сверху. Пусть облака проливают дождь праведности. Пусть земля откроется. Чтобы спасение и праведность могли принести плоды. Пусть земля даст им обоим прорасти. Я Господь. Создали его. Если это произойдет. Я сделал это. Итак, что происходит? В стихах с 9 по 13. Кажется, мы довольно радикально меняем передачу. Что происходит? Что говорит Бог? Людям.
Undurchsichtig. Es ist wirklich schwer herauszufinden, was tut.
В чем он их обвиняет? Горе тому, кто борется с ним и кто его образовал. Горшок среди глиняных горшков. Говорит ли глина тому, кто ее лепит? Что вы делаете или у вашей работы нет ручек? Горе тому, кто скажет отцу. Что ты рождаешь? Или женщине? Чем вы рожаете? Так говорит Господь, святый Израилев. Тот, кто его сформировал. Спроси меня о будущем. Прикажешь ли ты мне о детях моих и о деле рук моих? Я создал землю и создал на ней человека. Это мои руки раскинули небеса. Я командовал всем их войском. Теперь здесь. Стих 13. О чем он говорит? Да. Кто тот, кого я возбудил в праведности? Сайрус. Да. Да. Довольно ясно. Люди говорят. Подождите минуту. Вы не можете этого сделать. Кир — язычник. Он не знал, кто ты. Вы не можете использовать язычника, чтобы делать христианские дела. Нет, нет, нет. Мы знаем, как вы доставляете. Нам нужно родить еврейского ребенка. И нам пришлось положить его в корзину в реке Ефрат. И вавилонская царевна его найдет. А вавилонский двор обучит его административному и военному делу. Власть. И тогда он придет. И он попытается спасти нас. И это не сработает. И ему придется уйти в Аравийскую пустыню на 80 лет. А потом, после этого, он как бы возьмется за дело. И он вернется. И он все сделает. Именно так вы доставляете Бога. На случай, если вы забыли. И Бог говорит. Ты горшок на колесе. Ты собираешься рассказать мне, как тебя заставить. Признаюсь, я делал это много раз, Боже, ты делаешь это неправильно. Это не то место, куда вы вкладываете ручку Бога. Итак, он разговаривает с теми, кто обвиняет его в неспособности делать то, что он делает, или в незнании того, что он делает. Итак, что же он говорит в стихах с 14 по 19? Так говорит Господь. Богатство Египта и торговля Куша, и люди высокого роста Сабей перейдут к тебе и будут твоими. Они последуют за вами. И они придут в цепях и поклонятся тебе. Теперь мы можем подумать, что он разговаривает с Сайрусом. Но посмотрите, как он себя ведет. Они будут умолять тебя, говоря, воистину, Бог в тебе и нет другого. Никакого Бога рядом с ним. Итак, похоже, что нет, он говорит с искупленным Израилем. Там, в будущем. А вот что дальше говорят народы в стихе 15, воистину ты Бог, скрывающий себя. А Боже Израиля — Спаситель. Все они постыжены и посрамлены, идолотворцы идут в смятение вместе. Но Израиль спасен Господом спасением вечным. Вы не будете постыжены или посрамлены во веки веков. Каков же ответ Бога на это в стихах 18 и 19? Да, я Бог. Я создал небеса. Это верно. Это верно. Народы могут сказать, а Боже, ты Бог Израиля. Он действительно неясный. Действительно сложно понять, что он делает. И Бог говорит, нет, это не так. Нет, это не так. Я не говорил по секрету. Я не говорил потомкам Иакова искать меня напрасно. Я, Господь, говорю правду. Я заявляю, что правильно. Значение этой книги. Если у вас нет этой книги, то да, вы можете сказать, что пути Божьи — тайна. Кто знает, что он делает? Я не понимаю, что происходит. Бог говорит, «Эй, я не говорил по секрету». Я не создавал этот мир, чтобы он был хаосом. Так думают язычники. Я создал этот мир с определенной целью и замыслом, и я заявил, каковы моя цель и мой замысел. Вот оно. Нам очень легко отдать должное книге на словах. Теперь вы знаете, что я проповедую здесь хору. Вы люди, которые не хвалят книгу на словах, но нам все равно очень легко это сделать. Поместить это на почетное место, но не тратить время на то, чтобы понять, что говорит Бог. Большинство из вас здесь достаточно взрослые, чтобы понимать, о чем я говорю, когда говорю о каталоге Сирс. Помните это. Проповедник пришел в гости. Хозяйка дома сказала своему маленькому мальчику: «А, милый, иди, принеси большую книгу, которую так любит мама». Парень вернулся с каталогом Сирс. Наши дети знают. Наши дети знают. Я не говорил по секрету. Если вы хотите знать, кто я, как я работаю и какие у меня планы, это здесь. Вопрос в том, готовы ли вы немного покопаться, чтобы найти его. Все в порядке. Итак, начиная с 20 стиха и заканчивая 46,7, здесь открывается чудесная, чудесная картина. Еще раз Бог призывает народы. Собирайтесь и приходите. Соберитесь вместе, вы, оставшиеся в живых из народов. Они понятия не имеют, кто носит своих деревянных идолов и продолжает молиться Богу, который не может их спасти. Теперь посмотрите на стих 46.1. Ваал и Нева — два бога Вавилона. Бел и небо. Бел кланяется. Небо наклоняется. Их кумиры — звери и домашний скот. Получите это предложение. Все, что вы несете, рождается как бремя для утомленных животных. Они наклоняются и вместе кланяются. Они не могут спасти нашу, а сами идут в плен. Послушайте меня, дом Иакова. Весь остаток дома Израилева, которого я вынес до твоего рождения. Носишь из чрева и до старости твоей я, он и до седых волос тебя несу. Я сделал. Я вынесу это. Я понесу и сохраню. В чем же здесь контраст? Что делают язычники? Они несут своих богов. И что делает Господь? Несет нас. Несет нас. Вас может нести ваш Создатель, или вам придется нести то, что вы сделали. У многих из нас нет маленьких статуэток в домах, но многие из нас обременены тем, что мы создали в своей жизни. Я уже цитировал это раньше, но это поразило меня, когда я впервые прочитал это, и оно продолжает звучать для меня. Дитрих Бонхоффер сказал, что по-настоящему владеть можно только тем, без чего, честно говоря, вам будет лучше. Вы можете по-настоящему владеть только тем, без чего, честно говоря, вам будет лучше. Если мне нужно это иметь, если мне нужно это иметь, оно владеет мной. Так что меня всегда завораживает эта картина. Собирайтесь и приходите. Соберитесь вместе, вы, оставшиеся в живых нации. Не имеют знания те, кто носит своих деревянных идолов и продолжает молиться Богу, который не может спасти. В стихах 21 и 22 еще одно изложение доводов против богов. Заявите и изложите свое дело вместе. Пусть они посоветуются вместе. Так что же Бог утверждает в стихе 21? «Я говорил тебе это давно. Я заявил это в старину». Что это доказывает? Рядом со мной нет другого Бога. Праведный Бог и Спаситель. Рядом со мной никого нет. Стих 23. Сам собой я поклялся. Именно это сделал Бог в Бытие 15, когда сказал Аврааму, что у тебя будет больше детей, чем звезд небесных или песка морского. Разрезал несколько животных пополам, и между ними прошел горшок с благовониями и факел. И автор послания к евреям совершенно прав, Бог поклялся самим собой, что нет никого выше. Когда Моисей взял половину крови и выплеснул ее на жертвенник, Бог поклялся самим собой. Пусть Бог поразит Бога насмерть, если Бог когда-нибудь нарушит этот завет. Я поклялся, что из уст моих вышло в праведности слово, которое не вернется. Снова и снова в этой части книги Бог говорит о своем слове, которое неизменно и достигнет своей цели. Предо мной каждое колено преклонится, каждый язык присягнет на верность. Павел явно улавливает этот стих, когда говорит об Иисусе, который смирил себя даже до смерти. Каждое колено преклонится, и каждый язык провозгласит, что Иисус Христос есть, и что это значило для еврея. Яхве. Видите, нам этого не хватает. А Иисус Христос – босс. Иисус Христос – главный. Иисус Христос – Господь. Иисус Христос – Яхве. Вот что шокирует то, что означает это раннехристианское вероучение. Иисус Христос – Господь. Он – Яхве. Хорошо. Мы действительно близки к тому, чтобы закончить вовремя. Не совсем, но все равно. Глава 46 действительно подводит итог всему, что было сказано в предыдущих четырех главах. Во-первых, это изображение Бога, который несет нас. Он создал нас и понесет нас. Затем стихи 5, 6 и 7 завершают эту идею. «Кому ты уподобишь меня, сделаешь равным и сравнишь меня, чтобы мы были похожи?» Помните, где мы видели это в последний раз? Глава 40. Те, кто расточает золото из кошелька, взвешивают серебро на весах, нанимают ювелира, он превращает его в Бога, и они падают ниц и поклоняются. Они поднимают его на плечи. Они несут это. Они поставили его на место, и он стоит там. Оно не может сдвинуться с места, если к нему позвать, оно не отвечает и не спасает от беды. Это ваш выбор. Вы можете создать своего собственного Бога, но, в конце концов, он вам не поможет. Помните об этом. Стоять твердо. Вспомните это, вы — преступники. Вспомните былое, былое. Помните, я предсказал все это, потому что я не Бог. Я Творец, стоящий вне круга времени. И вот последний из них. Я Бог и нет другого. Я Бог, нет подобного мне. Объявляя конец с самого начала. Там, в начале, я объявил конец. Вы видите, что в круговом мире, в круговом взгляде на время нет ни начала, ни конца. Древние представляли время как змею, пожирающую собственный хвост. Нет начала и нет конца. Бог говорит, что да, есть. Вначале я заявил, чем все закончится. Сказать, что мой совет выстоит, и я достигну всей своей цели. У богов нет никакой цели, кроме выживания с максимальной безопасностью, комфортом и удовольствием. У Бога есть цель. Что мы должны разделить его характер? Что мы должны иметь общение с ним во веки веков? Призовет хищную птицу с востока, человека моего советника из далекой страны. Я сказал, и я осуществлю это. Я задался целью, я это сделаю. Теперь у Бога нет иллюзий относительно этих людей. Послушай меня, ты — упрямое сердце. Вы далекие от праведности. Я приближаю свою праведность. Это не за горами. И мое спасение не замедлит. Я дам спасение на Сионе Израилю славу мою. Какой в этом смысл? Давайте поговорим об этом, а затем закончим. Что мы можем сделать, чтобы Бог искупил нас? Хорошо, хорошо, хорошо. Я на это надеялся. Потому что это совершенно правильно. Не их покаяние. Не их вера. Благодать полностью инициирована Богом. Они не сделали ничего, чтобы заслужить это искупление, обещанное Богом. И ни вы, ни я не можем этого сделать. В этом весь смысл глав с 1 по 5 послания к римлянам. Мы с вами ничего не можем сделать. Это полностью с точки зрения Бога, и тогда это должно нас мотивировать. Это должно побудить нас к покаянию. Это должно мотивировать нас иметь веру. И это должно побуждать нас к благочестию. Я хочу быть похожим на того, кто без всякого оправдания залез в загон для свиней и сказал: «Иди домой». Те из нас, кто посещает церковь в Николасвилле, снова услышали историю о блудном сыне. На самом деле, это действительно неправильное название. Это не блудный сын, это блудный отец. Но ни одна притча не является полной сама по себе. Если бы эта история была действительно полной, отец отправился бы в далекую страну и попал в загон для свиней вместе с мальчиком. Еще раз, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не утверждаю, что Иисус не понял это правильно. Никогда. Но я просто говорю, что если бы мы говорили о притче о благодати, то это было бы именно так. Это не я все правильно понимаю, и ада, ладно, я повернусь, и папа ждет меня там, и, наконец, когда я приеду, он полюбит меня. Нет, это выходит за рамки этого. Это выходит за рамки этого. Давайте помолимся. Спасибо, Отец. Благодарим Тебя за то, что, когда мы были беспомощны в своем грехе и отчаянии, когда мы были беспомощны в своем высокомерии и гордыне, Ты пришел к нам в нашей неправедности и в Иисусе Христе дал нам все необходимое для искупления и благочестия. Мы свидетельствуем, что Я великий. Ты есть жизнь. Вы – источник жизни. Ты все в себе, и все это Ты отдал нам бесплатно. Неужели ты не понимаешь, господин, как это глупо? Я имею в виду, мы могли бы просто взять твои подарки и выбросить их. Но ты любишь нас настолько сильно, что готов пойти на риск, что мы разобьем тебе сердце. Спасибо. Каждый из нас в этом зале хотел бы сказать вам сегодня вечером спасибо за средства благодати в нашей жизни. Для некоторых из нас, родителей, некоторых из нас, учителей воскресной школы, некоторых из нас, друзей, некоторых из нас, супругов, некоторых из нас, проповедников. Как бы то ни было, господин, спасибо за вашу милость. Спасибо, что взяли нас в свои объятия. А я молодец. Во имя твое, аминь. Это доктор Джон Освальд и его учение по книге Исаия. Это сеанс номер 22, главы Исаии с 44 по 46.